Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о стихах и о московских реалиях, составляющих отправиться аж в XIX век, но начнем мы с нашего времени. 5 лет тому назад стихотворением года было признано не «Дверцу шкафчика», но в целом «Сандуны» Юлия Гуголева, вошедшая в его сборник «Мы другой». Мне оно дорого удивительной образной фактурой и точностью, но также еще по целому ряду причин. Но сначала само стихотворение. «Не дверцу шкафчика, но в целом сандуны, где причиндалы каждого видны, болты, отростки, шланги, мотовила. Какой там трубы? Души здесь горят. Одни проходят, прочие стоят. И хоть у нас и веник есть, и мыло, отец бубнит, что мы другой разряд. Что проку спорить с ним? Все верно, мы другой. Среди нас увечный, кто с грыжей, кто с ногой, с башкой истерзанной и с телом самоваром, сквозь помутневшей памяти окно, вот это все стожопое оно, ведут меня за сандуновским парнем, отцы-мучители и деды заодно». В гробу видал я сандуновский пар. Еще там, помню, синий кочегар при каждом шаге уголь мечет в топку, и каждый инвалид и ветеран намыливает свой мясистый кран. А я на них, все правильно, без толку, на новые ворота, как баран. Куда же ведут нас новые врата? Куда мы входим с пеною у рта? Точнее, без пены, нас уже обмыли. Здесь веника, неопалимый куст, горит, как тот в важнейшем из искусств. И нет чертей, все сами, сами, или держись за шайку, и лишайся чувств. А шайка наша, деды и отцы, какие же все-таки взрослые лжецы? Иначе для чего им это нужно? Чтоб человек, который не жил под пиво с воблой, чистый рыбий жир, сидел, потел и крякал с ними дружно. Как вкусно! Как прекрасен этот мир. Но мы же тут недолго посидим, уйдем, как пар, рассеемся, как дым, навеянный когда-то сандунами. И кочегара синяя рука отправит в топку все, что за века намылось, напотело между нами. Но это будет позже. А пока они сидят на волглых простынях, раскинувшись, как бари на санях. Рвут плавничок, сдувают пену ловко, среди багровых и счастливых рож. «Эй, юликатый, ты чего не пьешь?» И дед Аркадий, тяпнув Жигулевского, знай себе, крякает, и миром правит ложь. Что меня поразило, перекличка в деталях описания с мемуарным очерком Юрия Львовича Гаврилова. Назывался он «Родное пепелище». В названии пушкинская цитата: «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу». А в относительно недавно вышедшем сборнике Гаврилова он называется «Банный день». Юрий Львович был учителем истории. Преподавал он в знаменитой второй математической школе. В документальном фильме «Вторая математическая», в описании есть ссылка на этот фильм, есть эпизоды, посвященные Юрию Львовичу Гаврилову, и фрагменты интервью с ним. После разгона второй матшколы Юрий Львович преподавал в 19-й, где Борисом Петровичем Гейдманом, учителем математики, и еще один учитель второй математической школы, был организован математический класс. Гаврилов вел уроки истории и у меня. Он был абсолютно блестящим человеком, невероятной эрудицией и потрясающей памяти, и, прямо скажем, нелегкой судьбы. В школу Юрий Львович попал случайно, о чем сам рассказывает. Гаврилова отчислили с истфака МГУ за, скажем так, диссидентские или независимые от советских догм взгляды. Он служил под Красноярском, обслуживая реактор Красноярского горно-химического комбината, где и подорвал на здоровье. А вернулся по существу с волчьим билетом. Все попытки затем устроиться на работу по специальности заканчивались неудачей. До того, как, наконец, его не взяли во вторую математическую школу. Было очевидно, что талант Юрия Львовича выходит далеко за рамки школьного образования и школьной педагогики. Публиковаться он смог лишь в постсоветское время, а книги Гаврилова, его замечательные воспоминания и сборник исторических и литературных эссе вышли уже после его смерти. Сегодня их легко найти в интернете. Несколько лет назад я записал о Юрии Львовиче с Николаем Формозовым, сотрудником биофака МГУ и тоже гавриловским учеником, программу. Николай Александрович сделал много для того, чтобы литературное наследие Юрия Львовича было издано. Он, кстати, один из авторов идеи фильма «Вторая и единственная» вместе с Анатолием Голубовским и Андреем Гордоном. А сценарий в этом фильме принадлежит Андрею Лушаку. К сожалению, программа с Николаем Формозовым не вышла в эфир. Детство Юрия Львовича прошло в центре Москвы, в районе Трубной площади. С описания этих мест и начинается очерк «Родное пепелище». Он заслуживает того, чтобы его процитировать, ну, хотя бы чуть-чуть. «Мы жили в центре между Рождественским бульваром и Садово-Сухаревской улицей, там, где по крутому склону, словно частым гребнем, были приведены переулки от вершины Сретенского холма с Сретенки к его подножию, Трубной. Печатников, Колокольников, Пушкарев, Головин, Последний и Сухарев – самая малая моя родина. Впрочем, я родился на Урале, в Верхней Сальде, от родителей, встретившихся в эвакуации. Моя мама – коренная петроградка, а папа – уроженец Колокольникова переулка. Переулки наши не оставили в истории следа великого и кровавого, как соседняя Лубянка, но свою лепту в историю Отечества внесли. Если бы я был мистиком, я бы задумался о некоторых тайных знаках, каковы были сокрыты в истоках моей судьбы. Улица Сретенка, не нашедшая себе певца, подобного Арбатскому, есть наилучшим образом сохранившаяся московская слобода, жители которой кормились многочисленными ремеслами. Ряд наших переулков со стороны Рождественского бульвара начинается слободой печатников, то есть типографщиков, которые построили себе церковь Успения Богородицы. Цела, слава Богу, по сей день. Одно время в ней размещался музей морского флота СССР, который я неоднократно посещал по ненастным дням, сочетая полезное с приятным. Распивал спиртные напитки и знакомился с экспозицией. Судите сами, читатель, что из этого было приятно, а что полезно. Заметьте, что в это время я сам уже был матерым типографщиком, и не было ли здесь знака судьбы. Сретенка заканчивается у Сухаревой площади, церковью Троицы, что в листах. Здесь торговали продукцией печатников, листами, церковной литературой, печатными иконами и лубками. И моя жизнь заканчивается вот этими листами. Еще один знак. Дом номер один по Трубной улице, где жил мой школьный приятель, до революции носил название «Ад» по помещавшемуся в нем заведению последнего разбора даже для тогдашних гнусных московских трущоб. И первый реактор Красноярского горно-химического комбината назывался «Ад». Ну, почему я не мистик? Жизнь была бы, пусть так же тяжела, но хотя бы понятна. В последнем переулке располагалась старшая группа нашего детского сада, а наискосок от него 18-е отделение милиции. Неисчерпаемый кладезь детских впечатлений, не совсем детского содержания. Последний переулок памятен и мне, правда, другими реалиями. Теперь уже тоже история, между прочим. Первое воспоминание детства – путешествие по почти неизменному маршруту в Сандуновские бани, пишет Юрий Львович, и дальше дает блестящее описание сандуновских бань. Фрагменты из него мне и хочется привести в качестве пояснений или дополнений к стихотворению Юлия Гуглева. Итак, «одни проходят, прочие стоят, и хоть у нас и веник есть, и мыло, отец бубнит, что мы другой разряд». Что значит «другой разряд»? Их было несколько. «Высший разряд», пишет Юрий Львович, «стоил 10 рублей. А это было дорого. Ненавистное и унизительное слово детства. Первый разряд стоил 3 рубля. Со взрослого и 1 рубль с ребенка. А второй 2 рубля и полтинник с ребенка. Пар там хороший, говорил отец, но там грязно. Так что мы ходили в первый. Туда всегда была очередь. От раздевалки и вверх по лестнице. Но больше часа стояли редко, перед праздниками. Что проку спорить с ним? Все верно, мы другой. Среди нас увечный, кто с грыжей, кто с ногой, с башкой истерзанной и с телом самоваром. Предбанник, пишет Гаврилов, хозяйство пространщика. Почти все пространщики и поголовно все банщики были татарами. Пространщик указывал место, у него хранились деньги и часы клиента. Он мог организовать выпивку, отнести в починку и глажку вещи. У него были казенные полотенца, мочалки, мыло, простыни. Но мы этим никогда не пользовались. Послевоенный предбанник был ужасен. Парад увечий. И каких? Иной раз непонятно было, как жив человек, у которого не было половины живота, и отсутствующее место было затянуто темной полупрозрачной пленкой. У другого голова кое-как была собрана из кусков, неизвестно кому принадлежащих. На обожженных, обугленных и сваренных, на их пятнистую кожу с рубцами и шрамами смотреть было страшно. Я несколько раз видел человека без ягодиц, начисто отрезанных осколком, огромного мужика с такой ямой в спине, что туда легко мог уместиться футбольный мяч. А безруких, безногих, слепых и контуженных и говорить не приходится. Я изучал наши потери в войне не по книгам под редакцией генерал-майора Кривошеева, а в мыльнях послевоенных московских бань и тех деревнях, куда никто не вернулся с войны. Еще одно замечание на всякий случай. Самоварами называли инвалидов войны с ампутированными руками и ногами. От них потом по приказу Сталина освобождали обе столицы. В те деревни, в которых никто не жил, как пишет Юрий Львович. В одной из лучших книжек о послевоенном Ленинграде, книжке «Ангелова кукла» Эдуарда Кочергина, есть глава, посвященная военным коллегам-инвалидам. Среди нас увечные, кто с грыжей, кто с ногой, с башкой истерзанной и с телом самоваром, сквозь помутневшей памяти окно, вот в это все стажопое оно ведут меня за сандуновским паром, отцы-мучители и деды заодно. В гробу видал я сандуновский пар, еще там, помню, синий кочегар, при каждом шаге уголь мечет в топку, и каждый инвалид и ветеран намыливает свой мясистый кран, а я на них, все правильно, без толку, на новые ворота, как баран. Ну вот, добрались до мыльни и парной. Когда я доходил до кондиции, пишет Юрий Львович, отец ввел меня в пыточное отделение, в парную. Впоследствии я парился в других банях и других городах, от Петрикова в Белоруссии до Красноярска 26. Но нигде я не встречал такого жестокого самоистязания, как в первом разряде сандунов. Русско-татарское соперничество доводило парильщиков до исступления. Мой отец был король парной, вице-королем был Равиль. У каждого из них были свои преданные болельщики. Когда отец закладывался с Равилем, сверху всех сдувало. Что позволено Юпитеру, то не по силам быку. Закладывались они далеко не каждый раз. Но уж когда схлестывались, верхний ярус полка оставался за ними. Большая печь с открытой топкой, уложенной булыжником, каменка стояла на полу у окна. Поддать пару, то есть прыснуть воду на раскаленные камни и ни в коем случае не на огонь, нужно было уметь. Иной раз на подающего дружно орали: «Одурел, сварить нас хочешь? Круто берешь!» Кто-то считал, что лучший сухой пар дает только вода без примесей. Кто-то любил пар с хлебным ароматом. В воду доливали пиво или кваса. Иной гурман выплескивал на каменку настой от веника. Я любил, чтобы из-под дубового. Бывает пар и мятный, но он обязательно должен быть сухим. На полу стояли скамьи, на них парились люди ослабленные, которым, собственно, в парилке и делать было нечего. Но они, если не помашут веником, то вроде как и не мылись. На деревянном полке было три уровня, и мы с отцом поднимались на самый верх. «Поддать?» – спрашивали у отца. И он чаще всего отвечал: «Можно». Здесь веника, неопалимый куст, горит, как тот в важнейшем из искусств, и нет чертей, все сами, сами, или... Еще один важный герой – веник. Баня была парная, а в парной веник господин. Веники у деда были березовые и дубовые. Березовые по рублю, а дубовые по два. Дед говорил, веник выбрать, не жену выбирать. Это дело серьезное. Отец признавал только березовый веник. Веник должен был быть ухватистым, однородным. Веник трясли, щупали, нюхали. Московский пиит XIX века Петр Васильевич Шумахер, ныне прочно забытый вместе со всей прочей мировой поэзией, чудесно писал. «В бане веник больше всех бояр. Положи его сухмянного в запар, чтобы он был душистый, взбучистый, лопашистый и уручистый». Ссылка на Петра Шумахера стоит того, чтобы прочесть его стихотворение полностью. «После праздника головушка болит, сударь-батюшка венцо пить не велит. И пошел я с женкой Танюшкой полечиться жаркой банюшкой. Мойся, милая лебедушка, белей, плесни шаечку на каменку смелей. В бане веник больше всех бояр, положи его сухмянного в запар, чтобы он был душистый, взбучистый, лопашистый и уручистый. И залез я на высокий наполок, в легкий, вольный, в малиновый порог. Начал веником я париться, шелковым хваститься, жариться. Млеют косточки, все жилочки гудут, с тела волглого окатушки бегут, а с настреку вся спина горит. Мне хозяйка смутной речи говорит: не ворожь ты меня, Танюшка, растомила меня банюшка, размягчила туги хрящики, разморила все суставчики. Окатился я студеную водой, воротился я с беляночкой домой, в теремочке тесов кровать, на кроватушку мы ляжем почевать. После баиньки так майка мне, ты кваску жена подай-ка мне. А с настреку вся спина горит. На каком языке писал Шумахер? На московском, русском, который жил когда-то, да весь повытерся, замечает Юрий Львович. Судя по стихотворениям Юлия Гуголева, все-таки еще не повытерся. Петр Васильевич Шумахер, автор сатирических и юрнических на грани, а иногда и за гранью дозволенного стихотворения, заслуживает отдельного разговора. Шумахера считают литературным наследником Баркова, и некоторые приписывают Шумахеру авторство знаменитой неподцензурной поэмы «Лука Мудищев», в моем отрочестве ходившей в многочисленных списках и магнитофонных записях. А Луку Мудищева исполняли иногда очень хорошие актеры. И считают Шумахера автором этой поэмы, на мой взгляд, не без оснований, о чем свидетельствуют и дошедшие до нас рукописные копии позапрошлого столетия. Интересующиеся могут легко все найти в интернете, но в описании к этому видео есть ссылка, которой тоже можно воспользоваться. И, кстати говоря, Лука Мудищев абсолютно московская поэма, о чем говорят уже первые ее строчки, если отбросить вступление, пролог. «Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и пила. Всего доброго».